Мы рады приветствовать всех интересующихся и небезразличных к Слову Божьему. И прежде чем мы начнем наше исследование лекции, я хочу ответить на два вопроса, которые мне уже очень давно задавали. Первый вопрос, и этот вопрос постоянно мне почему-то задают на западном побережье США. Я не знаю, откуда эта идея растет, но мое отношение к тому, что Иисус воскрес в субботу. Действительно, это интересный вопрос. Почему он возник, я приблизительно понимаю. Дело в том, что мы вчера говорили о жизни Христа, о том, что в его жизни такого понятия, как празднование воскресный день, вообще не было. Но, естественно, в русском языке слово «воскресный день» связан с воскресением Иисуса. И я понимаю тех людей, которые пытаются сказать, что Иисус, вот он не в первый день недели воскресал, а в субботу воскресал. Приводится такой аргумент, он записан как в Евангелии от Матфея, так и в Евангелии от Марка, где фарисеи попросили Иисуса показать им знамение на небе. И Иисус ответил вам: «Род лукавый, не будет вам никакого другого знамения, кроме знамения Ионы, который побыл в чреве кита 3 дня и 3 ночи». Логика дальше следует такова. Значит, дескать, если так рассуждать, то 3 дня и 3 ночи Иисус должен тогда воскреснуть в понедельник. Поэтому я до конца не понял из прочитанного мной материала, как высчитывается день смерти Иисуса, но я хочу показать вам, насколько важно нам читать тексты в их контексте и насколько важно знать нам содержание священного писания и не вырывать оттуда только какие-то единичные стихи. В данном случае я хочу, чтобы вы увидели, я специально выписал здесь. Сейчас, секунду. Я специально здесь выписал все тексты, которые говорят о том, когда должен воскреснуть Иисус. Видите, я просто воспользовался поисковиком. Посмотрите красными буквами. Матфея 16:21. Когда должен воскреснуть Иисус? В третий день. Посмотрите. Первое место, второе место, третье место, четвертое. Посмотрите, сколько текстов говорят о том, что Иисус не может воскреснуть на четвертый день. То есть явно здесь конкретно указывается, что Иисус должен воскреснуть на третий день. Это то, о чем говорит Священное Писание. Я лишь открою вам еще один текст, который записан у нас в Евангелии от Луки, 23 глава, конец 23 главы. И, кстати говоря, мы увидим с вами на основании и этого Евангелия, что даже при своей смерти для Иисуса суббота была очень важная и оставалась важной для учеников Иисуса. Посмотрите Евангелие от Луки, 23 главу, и начиная читать с 54 стиха. Здесь нам сказано: «День тот была пятница, и наступал что? Суббота». Вот это выражение «пятница» я знаю очень часто. В оригинале написано «день приготовления». Единственное, в чем проблема, есть такая теория, я сразу ее адресую, что, дескать, вот это выражение «суббота», оно отражается или появляется в контексте того, что Пасха еврейская была субботой. Скажу сразу, Левит 23 глава, на которую ссылается, там действительно написано, что в первый день Пасхи, точно так же, как и в последний день Пасхи, точно так же, как день Пятидесятницы или день праздника труб, говорится: собирайте священное собрание и никакой работы не делайте, но ни разу нигде вы не увидите в Левит 23 глава по отношению к празднику Пасхи, что его первый день классифицируется как суббота. Более того, Исход 12 глава и 16 текст говорит нам о том, что в этот день можно варить, если в этом есть необходимость. Тогда же, как в субботе говорится нам еще в книге Исход о том, что можете варить в день приготовления, варите, что можете печь, пеките. То есть к Пасхе и к другим праздникам дней приготовления не бывает. Тем более, что на иврите, когда мы говорим «дни недели», то каждый день недели он просто называется первым, вторым, третьим, четвертым, пятым и шестым. Седьмой день называется «шаббат». Поэтому, если мы предполагаем, конечно, что это было в Иудее, люди здесь говорили на арамейском или иврите, то что получается, перед Пасхой резко наступил шестой день, получается огромная путаница. В любом случае, мы отсюда видим очень важные несколько моментов. Первое. Мы видим, что после похорона Иисуса возвратились все и в субботу оставались в покое по заповеди. И придя в первый день недели, обнаружили, что тела нет. Иисус тоже оставался в эту субботу в покое по заповеди, показывая пример даже своей смерти. А что до обвинения о том, что подобные теории подтверждают или поддерживают папство, то скажу следующее. Действительно, мы еще будем видеть некоторые факты исторические в наших лекциях, показывающие, что, собственно говоря, происходило и как была изменена суббота на воскресенье. Но скажу лишь одно. советую очень многим работать и оперировать реальными фактами. Когда мы приносим какие-то подозрительные теории, непроверенные, непонятные, это лишь только идет во вред, потому что подобные теории и их, как говорится, неверность сразу же раскрывается, и таким образом из этого ничего хорошего не получается. Поэтому, когда мы что-то цитируем или о ком-то говорим здесь, мы всегда приводим оригинальный источник, будь то слова кого-то из отцов церкви или же другие какие-то факты. А непроверенные факты и их использование приводит исключительно только лишь к проблемам. Итак, я надеюсь, что вы уже привыкли к нашим провокационным названиям, и наша тема называется «Насколько ветх? Ветхий Завет». Эта тема связана с предыдущей вчерашней темой, где мы задали такой тоже провокационный вопрос, а был ли Иисус фарисеем? И говорили о штампах. И мне задали вопрос, потому что кто-то подошел ко мне и сказал, почему ты прямо не говоришь, почему ты всегда так оставляешь все немножечко недоговоренным? Вы знаете, имеющий ухо да слышит, как сказал когда-то Господь. Когда мы говорим о фарисеях в нашей лекции, мы дали определение правильное фарисея, что фарисей – это интерпретатор, истолкователь Священного Писания. Скажите, пожалуйста, был ли Иисус истолкователем Священного Писания? Вот, и закончив нашу тему, мы закончили ее тогда словами, когда Иисус говорит, что проблема в фарисеях, которые истолковывали Священное Писание, не в том, что они что-то такое там привносили и учили неправильно. Вы помните, что Иисус сказал? Все, чему они учат, слушайте и соблюдайте. Проблема в характере и в поведении. Именно поэтому истолкователи Священного Писания, фарисеи, оказались лицемерами. В этом заключается проблема. Вы видите эту картинку? Вы видите, что на ней нарисовано? Посмотрите, как художники рисуют Ветхий Завет. Понимаете, какой создается образ у нас? В христианстве этот образ, я вам уже говорил о 1700-х годах, посмотрите, кто впервые употребил этот термин. Был такой историк, есть даже его книга по истории церкви, Евсевий Кесарийский. Вот это впервые по отношению к 39 книгам Библии этот человек употребил термин «Ветхий Завет». Только вдумайтесь, что за этим стоит. Мы все прекрасно, многие знаем о том, что записал апостол Павел во втором послании к Тимофею, 3 глава и 16 текст. Посмотрите, все Писание богодухновенно. И кроме того, что оно богодухновенно, оно еще и полезно для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Как, скажите, пожалуйста, при этом большую часть Библии можно называть обветшавшей или устаревшей? Кто-то мне добавляет, что и, собственно говоря, при апостоле Павле и Нового Завета-то еще как такового не было. Новый Завет появляется после завершения всех Евангелий, посланий, то есть фактически оформляется в канон только к концу первого века нашей эры. До этого было Писание, которое было у иудеев. И как ни странно, но факт, Иисус, иудейский канон Священного Писания, чтил. Об этом он заявляет самим же фарисеям в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 39 текст, где он говорит: «Исследуйте Писания, ибо через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Иисус признает, что у иудеев были 39 книг Писания, которые свидетельствуют о нем, и через которые можно получить жизнь вечную. Понимаете? Как же Иисус называл 39 книг священного иудейского писания? Давайте посмотрим. Об этом записано в Евангелии от Луки, 24 глава и 44 текст. Эта история известна многим, когда ученики идут из Иерусалима в Емаус, грустные, думающие, что их учитель погиб, и все кончено, и не знают, что делать. Иисус идет с ними, они его не узнают, и он начинает им от Моисея показывать, и последние слова говорит он такие: «Вот о чем я вам говорил, быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному обо мне». Где? «В законе Моисеевом, в пророках и в псалмах». Вы видите, как он называет? Сегодня иудеи точно так же называют свои священные писания. Закон, пророки и писания. Тора, Невиим, Кетувим или Танах. Иисус использует тот же самый термин. Вопрос возникает, кому это выгодно? И об этом сегодня мы поговорим. Кому выгодно, чтобы большая часть Библии выглядела в умах наших и рисовалась вот с такой страшной картинкой, где представление, что на страницах этих книг только о каких-то сатанинских, неизвестно чем, говорится. Знаете, я хочу начать наше рассуждение с того, чтобы рассказать вам об очень интересном открытии, которое мне удалось сделать, проезжая в штате Огайо и в штате Кентаки по Интерстейт 71. и 65. Интересно, что мне удалось обнаружить. Я увидел вот такой большой знак, два таких знака, и на этих знаках были написаны слова. Давайте посмотрим, что здесь написано. If you died today, where would you spend eternity? Что это означает? Если бы ты умер сегодня, где бы ты провел вечность? Или где ты проведешь вечность? Проезжаешь следующий. Это когда я еду на север из Синсинати на Колумбус. Следующий знак идет за ним. Смотрите, что написано. Hell is real. Что это значит? Ад – это реальность. Ну, не переживайте, когда едешь на юг, то видно другую сторону знака. И выход из вот таких вопросов, ответы на эти вопросы, они есть с другой стороны. Посмотрите. Вот оказывается, что нужно делать, чтобы ад не стал реальностью. Посмотрите, что здесь написано. Видите вот тут чуть-чуть рисунок? Что это? Видите вот такое? А это скрижали вот с этой и с этой стороны. Что здесь написано? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай. Это вот там, где ты проведешь время. А вот на том знаке, где ад, реальность, посмотрите, что дальше сказано. Смотрите. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не сделай никакого кумира, не произноси имя Божье напрасно. Это что? Помни день субботний, и чтобы святить его, и почитай отца и мать. Кто эти знаки поставил? Вы думаете, это сделали адвентисты? Ну, те из вас, может быть, кто уже немножко знают про адвентистов, должны, наверное, знать, что вот подобные лозунги, они адвентистам не свойственны. Вот, кто ж тогда это сделал? Тут заповеди поставил. Может, это синагога сделала? Вы знаете, вот в этих районах, посмотрите, это явно не город, это сельский фермерский район, центральный Огайо, и здесь-то евреев нет. И опять же, раввины не особенно вообще в своих проповедях обращаются к вопросам наказания грешников, так, по большому-то счету. Ну, я ж не вытерпел. Тут, к сожалению, нету красиво, нет на фотографии. Я подошел к этому знаку, нарушил правила остановки, там съехал на обочину, я пошел, посмотрел, нашел телефон, позвонил. Вы знаете, кто это сделал? Это сделало несколько евангельских христианских церквей. О, как интересно-то! И что же получается? Вы знаете, это для многих из вас, наверное, будет очень интересным сюрпризом. Потому что я общаюсь с евангельскими христианами, и я очень хорошо знаю, что только с кафедры такой церкви что-нибудь скажешь, то сразу же самое большое, как говорится, такое пятно на тебя ляжет и назовут законником. Так как же здесь такое получается? Я поговорил с пастором этой церкви, мне было это очень интересно. Вот, и выяснилось, оказывается, что этот пастор многое мне прояснил. Особенно, когда речь идет, мы закончили наши несколько лекций, говоря, а если любите его, соблюдите заповеди мои. И мне задавали вопрос, а какие заповеди у Иисуса Христа? Не две ли заповеди он произнес, отвечая на вопрос фарисея одного, который задал ему вопрос, какая наибольшая заповедь в законе? И, конечно же, Иисус ответил. Первая заповедь какая у Иисуса? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душою твоею и всем разумением твоим». Вторая же подобная ей какая? «Возлюби ближнего, как самого себя». Так не две ли всего лишь заповеди у Иисуса? Ну, во-первых, мы уже неоднократно говорили о том, что очень часто мы мало представления себе имеем о том, как же и чему учили-то фарисеи. Вот, даже сам вопрос, постановка. Какая наибольшая заповедь в законе? Сколько заповедей в законе имел в виду этот учитель закона, учитель Торы, который задавал вопрос Иисусу. А я слышу 10. А, не тут-то было. Объясняю. Согласно раввинскому учению, в Торе, Пятикнижье Моисеевом, содержится 613 заповедей. Из них 335, по-моему, это позитивных, что нужно делать, а остальные запретительные, что не нужно делать. Кстати говоря, вы можете сами это число найти, только надо все пятикнижие перечитать и там посчитать. Ну, в зависимости от того, как вы читаете глаголы там в тексте, один или два, то там у вас может выйти между 590 и 630. 613 получается так, посерединке. Вот, это считается в иудаизме 613 заповедей. Кстати говоря, даже вот это выражение «законник», которое употребляется, в английском переводе даже они говорят «lawyer». Это абсолютно неверное представление. Очень часто мы воспринимаем закон как нечто такое, знаете, шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству, расстрел, типа как моральный кодекс строителя коммунизма. На самом же деле слово «Тора» оно не означает, не переводится как закон. В иврите есть другое слово «хок» или «хука», которое переводится как «закон». Слово «тора» происходит от еврейского корня «ор», что означает «свет». И поэтому вот этот человек, он был учителем Торы. Как и многие другие фарисеи, они были истолкователями, они искали ответы. Но они видели Тору под определенным углом. Они как бы пропускали весь текст Торы через сито такого вопроса, как фильтр стоял у них. Чего я должен делать, чего я не должен делать. И поэтому раввины смеялись. Зачем Моисей написал книгу Бытия? Там же кроме заповеди «плодитесь и размножайтесь» больше ничего нет. И понимаете, поэтому они вот так читали, и получилось у них 613. Ну и, естественно, тема о том, какая же из них главная заповедь, она-то была очень-очень распространенная в фарисейских школах. Поэтому этот молодой человек, по-видимому, студент одного из раввинов, пришел к Иисусу, чтобы поспорить с ним. Но Иисус что говорит? «Возлюби Господа Бога, возлюби ближнего». Скажите, пожалуйста, это новые заповеди? Давайте посмотрим. По-моему, где-то мы их уже видели. По крайней мере, вот эту заповедь мы точно видели. Посмотрите, Второзаконие, 6 глава, 5 стих. Похоже? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоим, всеми силами твоими». Похоже? Вы видите, Иисус ему читает из Торы. Он не придумывает ничего нового. И, кстати говоря, точно так же написано здесь. Левит, 18 глава, 19 текст. «Люби ближнего своего, как самого себя». Оказывается, Иисус этому учителю Торы не показал ничего нового, но он показал на принцип, который лежит в основе Торы и пророков. Посмотрите, что он дальше говорит в завершении. «На сих двух заповедях основаны, утвержден закон и пророки». Скажите, пожалуйста, если мы любим ближнего своего, как самого себя, мы будем ему завидовать или пожелать его имущества, не говоря уже его жене? Или, может быть, возлюбив ближнего как самого себя, мы сочтем, что теперь можно красть? Или, может быть, нашему Господу Всевышнему будет приятно, когда мы имя Его будем употреблять в ругательствах или в восклицаниях? Вы знаете, это христиане очень хорошо понимают. Я не знаю, как здесь, в Сакраменто, но я думаю, что вы очень хорошо, наверное, уже слышали, как имя Иисус в английском, американском используется в качестве ругательства. Слышали? Когда американец говорит так, присвистывая, «Jesus Christ», это в контексте ругательства. И поэтому многие христиане евангельские вешают на бамперах такие лозунги. По-английски он звучит так. «Jesus is the Lord, not a swear word». Знаете, как это переводится? «Иисус есть Господь, а не ругательное слово». Сам Иисус, мы уже видели его отношение к закону, и, естественно, этим отношением он начинает то, что многие считают революцией в религии. Вы узнаете, наверное, это озеро и вот это холм. Вот здесь, вот так вот располагались люди сюда, как вы в зрительном зале. И вот сюда вниз, вот здесь внизу стоял Иисус. Это место очень известное. Сюда экскурсоводы специально заводят. Вот здесь, вот там, где я стою, находится церковь. И очень часто рисуют, что Иисус зашел на гору и с горы говорил. Вы когда-нибудь пробовали говорить с горы, чтобы вас слышали тысячи людей? Вот. Происходило обратное. Если вы придете сюда и вот здесь на горе расположитесь вот так вот, как в амфитеатре, а человек станет вот сюда, вот возле этого поля, то будет слышно там вот этот вот обрыв высотой 50 метров. Будет все очень хорошо слышно. И перед теми, кто пришел послушать весть Иисуса, пришли люди и услышали первые слова, с чем пришел Спаситель мира. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Вы спросите, как же? Ведь столько раз в Нагорной проповеди он привносил какие-то новые идеи, отрицая старые ретроградские иудейские ветхозаветные порядки. Что ж, давайте посмотрим. Например, известный текст. Вы слышали сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас. Мы видели с вами, где написано о том, что люби ближнего своего. Это Левит 19:18. Кто-нибудь может мне сказать, где в Ветхом Завете написана заповедь «ненавидь врага твоего»? Если кто-нибудь найдет и скажет, и покажет мне это в Библии, я дам $50. Можете соревноваться. Написано другое в законе Моисеевом. Посмотрите, например, то, что сказано в книге «Исход», 23 глава и 4 и 5 стихи. «Если найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, то возьми это себе». Так написано? Написано: приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношею своею, не оставляй его, развьючь вместе с ним. Как вы думаете, это только к ослам или к волам относится, если ваш сосед по апартаментам за что-то вас недолюбливает, но у него нет ни волов, ни ослов, а вы видите, он стоит на дороге в дождь и колесо пробито, то вы, наверное, имеете полное право, если вы следуете Ветхому Завету, проехать мимо него, еще так в луже обрызгать его. Правда? Или найдя кошелек соседа, который недолюбливает вас, вы обязательно вытащите все его наличности, кредитные карточки и подбросите его драйвер-лайсенс под дверь. Этому ли учит нас Тора? По-моему, те же слова говорит Иисус в Нагорной проповеди. Принцип остается. Но, конечно же, вы скажете, а как же око за око и зуб за зуб? Это же главный пример. Как быть? Ведь, наверное, эти поганые евреи в Ветхом Завете только и знали, что дрались друг с другом. Так чтобы они друг друга не поубивали, Бог сказал, если кто-то кому-то выбит глаз, ну вы только глаз выбейте, а не идите на него мечом и топором не рубайте. Давайте посмотрим, так ли это. Зачастую, когда я слышу подобные разговоры о содержании Пятикнижья Моисеева, мне сразу вспоминаются слова известного советского юмориста Михаила Жванецкого о том, что мы рассуждаем о вкусе устриц, которых никогда не ели. Как можно рассуждать о недостатках закона, который мы никогда не читали? А закон особенным образом требует внимательности. Псалмопевец в самом первом псалме говорит: «Блажен муж, не ходящий на совет нечестивых и не сидящий в компании развратителей, но в законе Господа Бога воля его, и о законе его рассуждает он день и ночь». Дорогие, о том, что Господь написал своим перстом на горе Синай, и также том, что Он сказал Моисею, есть где порассуждать и развернуться. Посмотрите внимательно, что говорит Евангелие. Слышали, что сказано? Око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему левую. Что означают эти слова? Прежде всего, давайте сравним. В книге Исход, 21 глава. Давайте подумаем прежде всего, как мы понимаем сказанное Иисусом. Око за око, зуб за зуб. Не создается ли у вас впечатление, что Иисус говорит здесь о мести? Не протився злому, да? Не мсти. Кстати говоря, по-моему, мы только что прочитали Левит 18:19. Не мсти и не имей злобы. Давайте посмотрим, что же в этом случае говорит нам сам закон. Око за око, зуб за зуб. Смотрите, если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение. Скажите, пожалуйста, к кому направлен этот закон? Кто должен здесь отдавать? Обидчик или обиженный? Конечно же, обидчик. Если обидчик нарушил вред, он должен отдать. Это заповедь к обидчику. А это к кому говорится? К обиженному. Не протився злом, не отвечай ударом на удар. Что же это за суть вопроса? Потому что действительно нам кажется, что речь здесь идет в этих словах «око за око, зуб за зуб», рука за рука, ногу за ногу, как будто только занимаются какими-то драками. Но мы здесь очень часто не понимаем, что этот закон указывает, сформулирован в переносном смысле и указывает на равное возмещение ущерба, а не о попытке, если кто-то, если я кому-то выбил зуб, чтобы я пришел, у себя выдрал зуб и сказал: «На, поставь себе». Посмотрите, как Иисус употребляет здесь эти выражения, и мы увидим, что око за око буквально понимать не надо. Смотрите чуть ниже, той же Нагорной проповеди написано: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов, а не все тело твое ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Собратья, вас искушает ваши глаза? Ну что, будем вырывать? Я видел многих искренне верующих христиан, борющихся с искушениями, но не видел пока ни одного, нанесшего себе подобное увечье или отсекшего себе руку. Речь здесь явно идет о серьезности искушения. Точно так же, как в случае око за око, зуб за зуб, мой глаз не поможет тому, кого я поранил. И зачастую наносятся не телесные повреждения, а материальный ущерб. Ну и скажите, пожалуйста, если мы теперь христиане, то что это означает? Что если мы что-то кому-то попортили, то мы теперь спрячемся за слова Иисуса и скажем: «Я не буду тебе это возмещать, какая прелесть, я приду к своему другу, и я попрошу у него автомобиль, мне надо там съездить по делам, пожалуйста, но мой друг мне доверяет, но я себе буду ехать по хайвею 120 майлов, поцелуюсь с каким-нибудь столбом». И потом скажу: «Извините, ты же не должен у меня брать теперь, я тебе ничего не должен платить, потому что, как говорится, купишь новую машину, я у тебя еще раз ее одолжу». Понимаете? То есть это же не дело, это же не заповедь, говорящая о безответственности. Очень часто эту заповедь используют, и люди задумываются: «Извините, а что теперь?» Часто подходят девушки и говорят, что мы теперь не должны защищать себя от попыток насилия. Собратья, эта заповедь говорит не об этом. Если мы читаем в контексте Нагорной проповеди в 5 главе Матфея, дальше говорится: кто судится у тебя за две рубашки, за одну рубаху, отдай ему две. Если мы посмотрим даже эти заповеди, око за око, зуб за зуб, они встречаются 3 раза в Пятикнижии, и из них 2 раза конкретно в судебном контексте. Иисус здесь говорит о том, чтобы мы научились друг с другом мириться, а не бегали по каждой мелочи и судились друг с другом за восстановление ущерба. Это ни в коем случае не отменяет нашу честность и порядочность. Данные вопросы были очень хорошо понятны христианской церкви, ранней христианской церкви. Я вам показал 386 год Евсевий, который назвал еврейские писания Ветхим Заветом. Но с ним не согласен человек, христианин, христианский мыслитель, живший 180 годами раньше. Мы уже приводили вам этого человека, цитаты из его книги. Это Ириней Леонский. Посмотрите, что он говорит. «Итак, все естественные заповеди общи нам и иудеям». Сколько заповедей? Все естественные заповеди. У них получили они начало и происхождение. Ибо повиноваться Богу, следовать Его Слову и больше всего любить Его и ближнего. Видите, это комментарий на слова Иисуса, как самого себя, а человек другому человеку есть ближний, и воздерживаться от всякого злого дела и прочее подобное общо обоим заветам, и ото показывает одного и того же Бога. Слова сказаны во втором веке. Человек жил 100 лет спустя смерти Иисуса. И вот какие он делает выводы. Это известнейший раннехристианский мыслитель и богослов. Возникает вопрос, что же такое Ветхий Завет? Когда в послании к евреям нам в конце 8 главы сказано о том, что, говоря новый, 8 глава, 13 текст, показал ветхость первого, а все ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Зачастую мы читаем этот текст, вырывая его из контекста, не читаем дальше, что имеется в виду под первым или Ветхим Заветом. Апостол в послании к евреям говорит здесь и дает определение Первому Завету. Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была первая скиния, в которой светильник, трапеза, предложение хлебов, которое называется святое. За второй же завесой была скиния, называемая святое святых. Мы уже показывали вам, здесь это мы впервые показываем вам фактически схему храма. Мы говорили вчера, отвечая на вопрос, может ли человек греха воссесть в храме, построенном человеком, вы видите, куда он здесь сядет? На светильник или на жертвенник благовонных курений? Или, может быть, на херувимы заберется? Понимаете, здесь на херувимах находилась слава Божья. Но дальше очень четко написано. И это имеет отношение к тому, о чем мы говорили. Я вам сейчас эти тексты наглядно показываю, что означало это святилище, этот храм. Смотрите, она есть образ настоящего времени, которое приносится дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенной приносящего, и которые с явствами и питьями, различными омовениями и обрядами относятся до плоти. Что имеется в виду до плоти, знаете? Чья плоть? Христова плоть. И установлены были только до времени исправления. Вы понимаете, что происходит? в христианской мысли сегодня. Когда апостол Павел говорит, что вот эта скиния, она до времени исправления является Ветхим Заветом, то мы говорим, о, этот храм будет восстановлен. Но когда же касается заповедей, регулирующих наши отношения с Богом, вот тут мы говорим, а это Ветхий Завет. Не пора ли как-то расставить наши приоритеты в правильном направлении? И вы знаете, я должен вам сказать, христианство евангельское, американское, сегодня на эту тему очень серьезно рассуждает. Этот человек сегодня баллотируется в губернаторы штата Алабама. 7 лет назад он был верховным судьей этого штата. И он решил поставить в фойе здания Верховного суда вот такой монумент. Смотрите его поближе. Что здесь изображено? 10 заповедей. Вы думаете, он был адвентистом? Уверяю вас, нет. Этот человек был искренним евангельским христианином. Есть такая организация либеральная здесь, в Америке. Она называется Совет по защите, Организация по защите религиозных, гражданских свобод, ACLU, и они решили подать на этого судью в Верховный суд США, аргументировав так, что эти заповеди, они иудео-христианские и могут ущемлять равные права мусульман или буддистов и так далее. Верховный суд США постановил снять этот монумент. Поднялись десятки тысяч людей на демонстрацию. Это были евангельские христиане. Среди этих демонстрантов адвентистов не было. Что сегодня движет евангельских христиан Америки говорить и ратовать за то, чтобы правительство устанавливало не кресты, а 10 заповедей. Я очень часто слышу разные христианские радиопередачи, включая известного многим из вас автора и ведущего передачи «Фокус на семье» доктора Добсона. И конкретно говорится, Америка – это христианская страна, и мы должны наши ценности пропагандировать здесь. Почему это происходит? А потому что для того, чтобы увидеть, до чего дошло пренебрежение принципами Божьего закона, надо далеко ходить, не надо. Надо включить телевизор и через минуту выключить, и вы увидите все те мерзости, которые есть сегодня. Надо выйти на улицу, посмотреть газеты и увидеть, особенно в Калифорнии, за что штат пытался проголосовать год назад? За однополые браки. И не только штат Калифорния. Извините, но Ветхий Завет не был написан для того, чтобы обветшать. И более того, зачем Богу было писать то, что вскоре устареет. Зачем Богу? Зачастую мы смотрим на закон, и у нас такое отвращение к нему, мы съеживаемся от этого, думая, что Бог желает нам зла. Посмотрите, что говорит Господь о своих заповедях. «Законы мои исполняйте, и постановления мои соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш, соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек жив будет, не мертв». Бог желает нам добра. Бог показывает нам, куда не надо идти. Извините, если у нас есть трансформаторная будка, на которой нарисован череп с скрещенными костями, будем мы ругать электрокомпанию, которая запрещает нам туда лазить? Или все-таки это сделано для того, чтобы наши маленькие дети не погибли? Что делает Господь и что Он говорит дальше? Посмотрите, это сегодня актуально. Эти слова предваряют заповеди, которые сегодня в этой самой развитой христианской стране ставятся под сомнение. Посмотрите. Инцест, скотоложество, спиритизм. Думаете, несерьезно? Посмотрите на эти ток-шоу. Вот эти вот, знаете, особенно эти сейчас сенсации, берут подростков двух, 17-16 лет, так кажется, братик и сестричка. И на всю Америку они друг другу, они рассказывают о своих чувствах, далеко не братско-сестринских, друг к другу. И говорят, как же ж плохо, что общество имеет такие нормы. А спиритизм, этого сегодня что не существует? Или скажите, пожалуйста, кто-то может иметь аргумент, что, дескать, понимаете, в Новом Завете ведь тоже написано там, кто-то Царство Божие не наследует. Найдите, пожалуйста, в Новом Завете где-нибудь сказано, что конкретно высказан запрет о вызывании мертвых. Не написано, что будем это делать, будем на блюдечке гадать, когда по маме будем скучать. Да? Извините, это не ветхая буква и не Ветхий Завет. Ну, зачем даже так драматизировать? Посмотрите сюда. Это что, плохая заповедь? По-моему, этим мы все любим страдать. Слушать всякие сплетни и особенно распространять их дальше. Об этих заповедях любви ближе к врагам мы говорили. А как насчет вот этой? Как насчет почитания старших в этой стране? Мы все это видим. И христианство американское это тоже видит. И поэтому сегодня американские христиане идут во главе вот этого движения и призывают на всех углах, во всех общественных местах ставить и распространять 10 заповедей. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не произноси ложного свидетельства, не завидуй. С этим мы все соглашаемся, не правда ли? а как вот с этой частью? Как насчет четвертой заповеди? Знаете, есть такая пословица: из песни слов не выкинешь. Если из нее начать выкидывать слова, то получится пародия на песню. Удивительно, что в христианстве нет проблем ни с одним из девяти заповедей. Аргумент, который часто мне приходится слышать, что и не кради, и не завидуй, и не прелюбодействуй, все это есть в Новом Завете, очень часто ссылаются на книгу послание Коринфянам, 1 Коринфянам, 6 глава, где сказано с 9 стиха: «Но или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложник, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Скажите, пожалуйста, есть ли где-нибудь в Новом Завете подтверждение «не сотвори себе кумира и не поклоняйся изображениям»? Такого нет. Только почему-то все евангельские христиане согласны с тем, что поклоняться статуям, такие, которые есть, например, в соборе Святого Петра, да, там, проходя мимо одной статуи, я увидел, что там постоянно нога приклеивается. Это, оказывается, ее так целуют, потому что этот святой благословляет на путешествие. Поэтому очередь стоит и целуют, целуют, целуют. Нога отваливается, приклеивают. Или поклоняться мощам, или даже ставить свечки перед иконами. Евангельское христианство это не делает. Понимаете? Хотя в Новом Завете, ну, ни слова не говорится. А на каком основании? Не на этом ли исход 20 глава? Но почему-то, когда речь идет вот об этих стихах, что-то постоянно происходит, и находятся какие-то оправдания. Понимаете, в чем проблема? Недаром Евангелие, которое распространяется в последнее время, мы уже говорили с вами и читали эту евангельскую весть последнее время. Мы с вами, собратья, исследуем апокалиптические пророчества. И есть апокалиптическое Евангелие, которое ни разу не упоминает ни о смерти, ни о воскресении Иисуса Христа. Но зато говорит вечное Евангелие: убойтесь Бога, Откровение 14:7, и воздайте славу Ему, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь кому? Сотворившему. 3 дня назад я задал вам вопрос: что значит поклонитесь сотворившему? Как можно поклоняться, нужно, и как Бог желает поклоняться сотворившему? Сегодня в этой стране, где 90% называющих себя христианами верят в теорию эволюции, где во всех государственных университетах вас будут обучать теории эволюции. И если только они узнают, что кто-нибудь из профессоров является приверженцем креационизма, в этой свободной христианской стране его уволят с работы. Не является ли это вот таким вот зверем с агнчими рогами, устами говорящим о христианстве, но когда доходит до дела, оно говорит как дракон, теориями эволюции, радиоуглеродными методами, динозаврами. Знаете, мы росли с вами, я рос в 70-е годы, я был пионером, октябренком, комсомольцем. Я не видел столько динозавров вокруг. Понимаете, ребенку что не откроешь, какой мультик, какой-нибудь канал, где мультфильмы показывают, там сплошные динозавры. Темы другой, что ли, нету? Или в этом есть план? Не видеть это невозможно. Поклонитесь сотворившему. Какой научный канал не откроешь? Я такого в Советском Союзе не видел. Наши преподаватели, коммунисты в Киевском государственном университете, преподавая нам физику и математику, ставили под сомнение эту теорию эволюции. Наш профессор теории вероятности, коммунист, сказал нам, что для того, чтобы из неорганизованных атомов создать хотя бы систему, в которой будут 10 организованных атомов, что эта система создастся сама по себе, вероятность этого процесса 1, а потом 10, и еще он показал нам 39 нулей. Это на 10. А сколько молекул и атомов в одной клетке? А здесь они только ищут на всех научных каналах воду на Марсе, чтобы доказать, что вода, оказывается, ищет и делает жизнь. Христиане же ж все. Вы понимаете, что происходит? Вот почему Евангелие не говорит о распятом Христе. Что все эти люди ходят в церкви и молятся каждое воскресенье. А по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам и субботам преподают на своих факультетах теорию эволюции. Как поклониться сотворившему? Небо, землю, море и источники вод. Где-то мы встречали, по-моему, уже эти слова. Четвертая заповедь. Если ее не читать отрывочно, как это, к сожалению, вот в этих лозунгах, я по-другому не могу это назвать, это лозунги. Потому что, как в Советском Союзе, были они и не выполнялись, так и здесь. Эти лозунги провозглашаются и не выполняются. Вот эта заповедь не состоит из одной строчки. А это единственная заповедь, которая объясняет, почему ее нужно соблюдать, чтобы у нас не возникало сомнений. А может быть, это только для евреев? Написано: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а 7-й день – суббота. Господу Богу твоему не делай вон и никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней...» Вот почему это Бог хочет, чтобы мы делали. «Ибо в 6 дней...» Создал Бог небо, землю, Видите, те же самые слова. Небо, землю, море и все, что в них, а в седьмой день почил. Посему благословил Господь седьмой день и осветил его. Как мы будем поклоняться Богу как Творцу? Как мы будем любить нашего Господа, который призывает и говорит нам, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Апостол Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса, очень конкретно говорит, как можно проверить искренность наших чувств к нашему Господу и Спасителю. 5 глава, 2 и 3 текст. Что мы любим, ибо это есть любовь Богу, 3 текст. Чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. В чем проблема, собратья? Проблема, пожалуй, в одном. В старых привычках, в старых утверждениях и в традициях, которые сидят в нас очень-очень крепко. И мы показали вам в Нагорной проповеди, что Иисус не противоречит словам Священного Писания и закона, который Он же дал народу своему через Моисея. Или его тогда не было, когда Бог давал на горе Синай свое откровение. Существует вечно. Вопрос возникает, что значит «слышали»? Знаете, если мы почитаем историю об искушениях Иисуса, которая предшествует Нагорной проповеди, когда Иисус попал в пустыню и был искушаемым дьяволом, всякий раз дьявол приходил ему, предлагал что? Сначала из камней сделать хлеб, потом прыгнуть с стены храма, потом вообще поклониться. Всякий раз на 3 искушения Иисус отвечал, начиная одним и тем же словом. Написано! И цитировал, кстати говоря, тексты из Ветхого Завета. Когда речь идет о сказано, речь здесь идет об устной традиции, которая всегда стояла между Библией и людьми. Устная традиция, она была как в иудаизме, так и в христианстве. Но Иисус однозначно говорит очень конкретные слова о заповедях и устной традиции. В книге Евангелия от Марка, 7 глава и 7 текст говорит здесь, «Но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим». Если любите меня, соблюдите заповеди мои. Они не тяжкие, тяжко другое. Тяжко пережить насмешки, оскорбления, когда будут называть законником, когда друзья будут крутить пальцем у виска, когда друзей будешь терять, вот это, к сожалению, тяжко. А исполнять то, что Господь говорит, для нас же сделано, чтобы мы жили этим, это не тяжко. Но тяжко уйти от укоряющих взглядов людей и оторваться от гипнотического влияния толпы, о чем Иисус нам предупреждал. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель. И к большому сожалению, многие идут ими. Мы хотим, чтобы у нас было все, как у людей, не правда ли? Еще премудрый Соломон говорил в притчах, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Поэтому Иисус говорит, тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Потому что требуется желание узнать, что написано в Библии. Потому что требуется мужество сказать своим друзьям и пастырям, и учителям, я хочу следовать за Господом так, как Он учит меня в Библии. Готовы ли вы сегодня идти в жизнь узким путем, который предначертал нам Господь? Я хочу молиться об этом со всеми теми, кто желает сделать и принять это решение, идти путем, который предначертал нам наш Господь Иисус. Стремиться к тому, чтобы быть, как Он, и жить, как Он жил. Если в этом есть ваше желание, я приглашаю вас к молитве. Наш Господь, наш Искупитель, наш Царь и Творец, мы хотим, Господи, выполнять волю Твою. Мы любим Тебя и желаем, чтобы Ты помог нам научиться исполнять заповеди Твои. Освети нас заповедями Твоими, Господи. В этом наша молитва во имя Иисуса. Аминь. Я рад приветствовать всех исследователей Слова Божьего на нашем семинаре «Крах сатанинской империи». И я хочу, прежде чем мы начнем нашу лекцию, ответить на несколько вопросов, которые мне поступили. Первый